У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем обзор жизни и творчества Михаила Булгакова. В свете приведенных в предыдущей передаче рассуждений Ходасевича не столь уж невероятно выглядит скандальная, желтая, как многие ее расценивают, гипотеза Иофи, высказавшего предположение, что за спиной Исаия Лежнева, он же Альтшулер, опубликовавшего «Белую гвардию» в издаваемом им на деньги ГПУ журнале «Родина», стоял Сталин, ознакомленный с романом посредством агента того же ГПУ Ольги Сергеевны Бакшанской, родной сестры будущей жены Булгакова и его покровительницы в первые годы московской жизни. А уж Сталин, прочитавший роман, дал добро на его напечатание в журнале, а затем и на заказ его инсценировки в художественном театре. Какое место занимал в этой цепи сам Булгаков, можно только гадать. Но стоит вспомнить в этой связи его ответ на чей-то вопрос, заданный ему в коридоре художественного театра. В каком качестве он здесь пребывает? Контрреволюционер на жаловании. Так это или не так, но звучит очень правдоподобно. Умный, видящий глубоко и далеко, да к тому же обладающий определенного рода литературным вкусом Сталин, несомненно, должен сразу же был оценить выгоду этого талантливого во всех смыслах, прежде всего конъюнктурном произведении, равно как и его автора. Обращаю, кстати, внимание читателей и слушателей и на тот факт, что ни один из героев Белой гвардии не то что не воюет, но даже не говорит о своем намерении воевать с большевиками. Булгаков, думается, вполне сознательно ограничил деятельность белого офицерства борьбой на стороне Скоропадского, который с большевиками не воевал, против Петлюры, которого, как известно, разбили эти же большевики, и к которым, исключая выпады против успевшего впасть, между прочим, к 1925 году, когда писался роман, в немилость у большевистских властей Троцкого, и это в числе многих других факторов тоже учитывает Булгаков, строя свой чрезвычайно точный расчет, они не имеют никаких претензий. Правда, уже в пьесе Алексей Турбин с жаром говорит о своей ненависти к большевикам. И в этом к нему присоединяется Мышлаевский. Однако дальше следует сцена безобразнейшей попойки, в ходе которой представители Белой гвардии упиваются едва ли не до потери человеческого образа, и которая, очевидно, по замыслу автора, должна показать, какова настоящая цена подобным заявлениям. Тем более, что главным безобразником является тот же наиболее радикально настроенный относительно большевистской власти Мышлаевский. Читаем Булгакова. Мышлаевский. «Что ты, Ларион, кто тебя обидел?» Лариосик, пьян. «Я испугался». Мышлаевский. «Кого, большевиков? Ну, мы им сейчас покажем». Берет Маузер. Елена. «Виктор, что ты делаешь?» Мышлаевский. «В комиссаров стрелять буду». «Который из вас комиссар?» Шервинский. «Маузер заряжен, господа». Студзинский. «Капитан, сядь сию же минуту». Елена. «Господа, отнимите у него». Отнимают Маузер. Мышлаевский. «Стало быть, я в компанию большевиков попал. Очень приятно. Здравствуйте, товарищи. Выпьем за здоровье комиссаров. Они симпатичные». Елена. «Виктор, не пей больше». Мышлаевский. «Молчи, комиссарша». Шервинский. «Боже, как нализался». И так далее. Кстати, в конце пьесы именно монархист Мышлаевский высказывает себя наиболее рьяным поборником большевизма. Цитирую. Николай. «Капитан Мышлаевский большевиком стал». Мышлаевский. «Большевики. Великолепно. Очень рад». Студзинский. «Да ведь они тебя мобилизуют». Мышлаевский. «И пойду, и буду служить». Студзинский Николка. «Почему?» Мышлаевский. «А вот почему». «Потому». «Потому что за большевиками мужички тучи. А я им всем что могу противопоставить? Рейтузы с Кантом? А они этого Канта видеть не могут. Сейчас же за пулеметы берутся». Студзинский. «Они Россию прикончили. Я с ними буду биться». Мышлаевский. «Пожалуйста. Надевай шинель. Валяй, дуй. Шпарь к большевикам. Кричи им, не пущу. Николку с лестницы уже сбросили. Голову видал? а тебе ее и вовсе оторвут. И правильно, не лезь. Теперь пошли дела богоносные. Студзинский. Была у нас Россия, великая держава. Мышлаевский. И будет. Студзинский. Да, будет, ждите. Мышлаевский. Прежнее не будет, новое будет. Впрочем, еще задолго до финала, в сцене с юнкерами, собранными в гимназии, не веря в белые движения, высказывает спровоцировавший патриотический раж в предыдущей сцене Алексей Турбин. Цитирую. Первый офицер. «Юнкера, слушайте. Если то, что говорит полковник, верно, равняйся на меня. На Дон. Достанем эшелоны и к Деникину». «Юнкера, на Дон, к Деникину». На Дон. Студзинский. Алексей Васильевич. Верно, надо все бросить. Вывезем дивизион на Дон. Алексей. Капитан Студзинский. Не сметь. Я командую дивизионом. Молчать. На Дон? Слушайте, вы. Там, на Дону, вы встретите то же самое, если только на Дон проберетесь. Вы встретите таких же генералов и ту же штабную ораву. Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу. Слушайте, друзья мои, я вам говорю, белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду. Народ не с нами, он против нас. Значит, кончено. Гроб, крышка. Срывайте погоны, бросайте винтовки. И немедленно по домам. Обратим внимание на фразеологические обороты, годные для самого заядлого большевистского агитатора в речах как Турбина, так и Мышлаевского. Речь последнего даже стилистически «валяй», «дуй», «шпарь» впрямую соотносится с соответствующими выражениями побеждающего люмпен-пролетариата. И, наконец, финал. Цитирую. «Далекие пушечные удары». Елена. «Неужели бой опять?» Шервинский. Нет. Знаете что? Это салют. Мышлаевский. Совершенно верно. 6-дюймовая батарея салютует. Далекая глухая музыка. Большевики идут. Все идут к окну. Николка. Господа, знаете, сегодняшний вечер – великий пролог к новой исторической пьесе. Здесь падает занавес. И, как водится, под предусмотренные автором нарастающие звуки интернационала. И, конечно, не случайно. Обратимся к началу романа, послужившего исходным материалом для пьесы. Велик был год и страшен по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом. И особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс, пишет Булгаков в начале «Белой гвардии». Какое отношение имеет к описываемому пастушеская Венера, об этом говорить не будем. Зато красный Марс, чем ближе к концу, тем все более настойчивый, сопрягается уже не с войной, как можно было поначалу думать, а с несущими мир и успокоение звездами на островерхих красноармейских шлемах. Впервые эти звезды в виде упоминания, пока еще без уподобления Марсу, возникают в рассказе Шервинского о подступающих к городу красных. Отмечу еще, что в этом же эпизоде происходит некая подменяемость символов, ибо, цитирую Булгакова, «не было погон ни на одном из сидевших за столом». Имеются в виду белогвардейцы. А погоны уплывали куда-то и растворялись в метель за окнами. Конец цитаты. И не просто, как мы знаем уже, растворялись, но звезды от них перекочевали на попахи наступающих на город красноармейцев. Далее больше. Из метели, растворившей погоны со звездами, возникает фигура в длинной шинели, в рваных валенках и в остроконечном куколе-башлыке, ходящая с винтовкой туда-сюда вокруг бронепоезда с красноречивым названием «Пролетарий». Далее опять текст Булгакова. «Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его. стиснув зубы, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сиявшую в небе впереди над Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись мгновенно и прозрачно засыпал, и черная стена бронепоезда не уходила из этого сна. Не уходили и некоторые звуки со станции, но к ним присоединялись новые. Вырастал во сне небосвод невиданный, весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом оружия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная. Ответная звезда – это что ни на что, а кое-что значит. Передвижение звезд, вполне по большевистской диалектике, происходит по принципу от малого к большему, от индивидуального к всемирному, от единичного представителя масс к самим массам и обратно. И вся энергетически потенциальная будущность в конечном счете концентрируется в маленькой красноармейской звездочке, вобравшей в себя космические движения звезд. Но это еще не все. В следующий раз звезда, на этот раз в воображении Елены, приобретает еще одно символическое значение. Цитирую. «Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно улыбались. «Я демон», — сказал он, щелкнув каблуками. «А он не вернется, Тальберг, и я пою вам». Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клубов выходило ярко-кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву. «Жить, будем жить, а смерть придет, помирать будем», – пропел Николка и вошел. В руках у него была гитара, но вся шея в крови, и на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет. Конец цитаты. Итак, один из офицеров предстает кукольным паяцем, что в сущности было ясно и до того, но почему прямое авторское разоблачение вызрело аккурат к финалу, это еще, как говорят в Южном городе, тот вопрос. Другой пока лишь офицер потенциальный, но зато и наиболее многообещающий из всех – мертв. Какой же смысл в таком случае в белом движении? Читаем в финале, в описании Петькиного сна. Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всеночную. В алтаре зажигались огоньки, и они проступали на занавесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла, слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч. Но он не страшен, все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? Конец цитаты. Все в этом заключающем роман-фрагменте, как всегда у Булгакова, весьма двусмысленно. Можно было бы воспринять финальный призыв как апелляцию к известной фразе Канта насчет связи звездного неба над нами и нравственного закона внутри нас. Но не забудем более раннего и неоднократно настойчивого сопряжения космических звезд с рукотворенными звездами на шинелях и шапках красноармейцев. Добавим сюда, скорее всего, не случайное превращение креста равноапостольного Владимира в меч, и что тоже, скорее всего, не случайную оговорку насчет исчезновения меча и вечности с накрепко закрепившихся в сознании, причем в определенном контексте звезд. И что же получим? Звездоносную власть, которая переживет века. Вот так, не больше и не меньше. Пойдем дальше. Пока все сказанное характеризовало отношение булгаковских белогвардейцев к понятиям отечества и царя. Примечательна в этом смысле деталь. При исполнении патриотической офицерской песни, там, где следует петь «Ура за царя», они это «Ура» упускают и поют фразу без слов. А теперь, что касается веры, которой булгаковские офицеры проявляют внимание еще менее, чем к первым двум понятиям. Единственное, что можно отнести к этому расплывчатому и для персонажей, и для автора предмету, это эпизод с Елениной молитвой за умирающего Алексея. Эпизод явно и вторичный, и необязательный, и неубедительный. Почему же он дан? Да потому, что так принято описывать в толстых романах молитвы и исцеление раненых воинов по ним. Вот и Толстой, к лаврам которого, по мнению исследователей, подбирался Булгаков в своем романе, ею не брезговал. Почему бы не попробовать и ему? И он тоже описывает. Да и в конце концов, нужно как-то подымать с постели безнадежно больного Турбина. А как иначе его подымешь? Не с помощью же врачей в самом-то деле. Обратим, кстати, внимание и на то, что лампадки в этой квартире затепливаются перед иконками только один раз в году, накануне Рождества, то есть формалистически традиционно, как и все в этой семье, что и замечено Ходосевичем. Стоит отметить также чрезвычайно фамильярные отношения с высшим, сакральным у всех без исключения персонажей романа. Не буду вспоминать о высказываниях по поводу религии Бурбона Мышлаевского, равно как и еще менее значимых персонажей. Но приведу сон, в котором более тонкий во всех отношениях Алексей Турбин беседует с погибшим вахмистром. И здесь тот же фамильярный говорок, что и у пса Шарика в начале «Собачьего сердца». И те же выпады против попов, что и в Киеве-городе, о которых я буду говорить далее. Цитирую рассказ вахмистра Жилина, естественно, купируя некоторые места – о пребывании в Царстве Божьем и беседе там с Господом, от которого вахмистр слышит, что белгородскому гусарскому полку, погибшему под Киевом, придется здесь, по-видимому, соседствовать с большевиками, погибшими под Перекопом. «Ну вот, и докладываю. Как же так, говорю, Господи? Попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут. Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им... Вишь, какие казармы взбодрил. Ну, не верят, спрашивает. Истинный Бог, говорю. А сам, знаете ли, боюсь. Помилуйте, Богу я такие слова. А он и говорит. Ну, не верит, говорит. Что ж тут поделаешь? Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому что мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас все одинаковые. Сейчас друг друга за глотку. А что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, что вы у меня, Жилин, одинаковые, в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй. Кругло объяснил господин доктор, а? Попы-то, я говорю. Тут он и рукой махнул. Ты мне, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что с ними делать. То есть таких дураков, как наши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы. Да говорю, уволь ты их, Господи, вчистую. Чем дармоедов-то тебе кормить? Жалко, Жилин, вот в чем штука-то, говорит. Конец цитаты. Что же касается священника отца Александра, которому после смерти матери неизвестно, зачем приходит Турбин, то он у Булгакова просто никакой. Цитирую. «Что сделаешь, конфузливо забормотал священник. Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми. «Воля Божья». Конец цитаты. И далее в том же духе. Вообще же верующие у Булгакова выглядят как-то жалко. Умолчим уж о фигуре, долженствующей представлять апостола Матфея. Но вот, например, в Белой гвардии, раскаявшийся в прежней богохульной жизни и заново уверовавший в Бога, некто Русаков, ко всему прочему, и сифилитик. Кроме него в романе эпизодически появляется еще один религиозно одержимый, некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Но эту пахнущую самогоном фигуру мы оставим в покое. А вот чрезвычайно интересная личность Русакова подробнейшим образом будет рассмотрена в следующей передаче.